Глава вторая, раздел первый. Питер из Уоррегамма был прирожденным смутьяном. В этот маленький лесной скит он был переведен из главного монастыря в Кингсбридже, и нетрудно было догадаться, почему кингсбриджский приор так стремился от него избавиться. Питер был высоким, поджарым человеком лет около 30, обладал живым умом и пренебрежительными манерами и постоянно пребывал в состоянии праведного негодования. Когда он впервые появился среди монахов скита и отправился в поле, то принялся работать в бешеном темпе, а затем обвинил остальных в лености. Однако, к его удивлению, большинство монахов, особенно молодых, оказалось в состоянии не отставать от него, и очень скоро он вконец уморился. Тогда он переключился на поиски других грехов, и его следующий выбор пал на обжорство. Начал Питер с того, что отказался от мяса и съедал лишь половину полагающегося ему хлеба. Он пил только воду из ручья, да разбавленное пиво, и не притрагивался к вину. Он сделал замечание молодому здоровому монаху за то, что тот попросил добавки каши, и довел до слез юношу, который, шутки ради, выпил чужое вино. «Нет оснований упрекать монахов в чревоугодии», — размышлял приор Филипп, спускаясь вместе с остальными братьями с холма к скиту, где их поджидал обед. Молодые послушники были худыми и мускулистыми, а монахи постарше — загорелыми и жилистыми. Ни у кого из них не было и намека на обрюзглость, свойственную людям, которые много едят и ничего не делают. Филипп считал, что монахи должны быть тощими, ибо в противном случае они могли вызвать у бедняков зависть и ненависть к слугам Божиим. Характерно, что Питер замаскировал свое обвинение под покаяние. «Грех чревоугодия лежит на мне», — сказал он, когда однажды утром монахи, прервав работу, расселись на поваленных деревьях и принялись есть ржаной хлеб, запивая его пивом. «Я ослушался завета святого Бенедикта, который гласит, что монахи не должны есть мясо и пить вино». Высоко подняв голову, он обвел сидящих взглядом. Его черные глаза гордо сверкнули. Взор Питера, наконец, остановился на Филиппе. «Но сей грех есть на каждом из присутствующих». «Печально, что у него такой характер», — подумал Филипп. «Питер посвятил свою жизнь служению Богу. Он обладал незаурядным умом и целеустремленностью, но, казалось, у него была непреодолимая потребность постоянно обращать на себя внимание, устраивая всевозможные сцены». Питер был настоящим занудой, но Филипп любил его так же, как любил каждого из них, ибо видел, что за высокомерием и заносчивостью скрывалась беспокойная душа человека, который и сам не верил, что когда-нибудь ему удастся хоть в ком-то пробудить интерес к себе. В связи с этим у нас есть возможность вспомнить, что говорит святой Бенедикт по этому поводу. Можешь ли ты точно воспроизвести его слова, Питер? Он говорит: «Все, кроме немощных, да воздержатся от мясного». И затем: «Вино не питье для монахов», — ответил Питер. Филипп кивнул. Как он и подозревал, Питер не очень хорошо помнил этот завет. «Почти правильно, Питер, но святой Бенедикт подразумевает не мясо, а плоть четвероногих животных, и даже тут он делает исключение не только для немощных, но и для слабых. А кто есть слабые? Здесь, в нашей маленькой общине, мы считаем, что тот, кто утомился, усердно работая в поле, нуждается в мясе, дабы восстановить утраченные силы». В угрюмом молчании Питер слушал слова приора, По лбу его пролегли морщины неудовольствия, густые черные брови сомкнулись над большим крючковатым носом, а на лице отобразилось с трудом сдерживаемое негодование. «Что же касается вина, — продолжал Филипп, — то сей праведник говорит, — мы полагаем, что вино не питье для монахов. Использование слов «мы полагаем» означает, что он вовсе не требует обязательно соблюдать этот запрет. Кроме того, он учит, что в день вполне достаточно выпивать пинту вина и не следует пить чрезмерно. Разве не ясно из этого, что он не настаивает на том, чтобы монахи полностью отказались от вина? Но он говорит, что во всем следует соблюдать умеренность. И ты утверждаешь, что мы недостаточно умеренны? Да, утверждаю, не унимался Питер. Да воздастся каждому, кого Бог наградил даром воздержания, процитировал Филипп. Если тебе кажется, что здешняя пища слишком обильная, ты можешь есть меньше. Но припомни-ка, что еще говорит праведник Бенедикт. Он ссылается на первое послание к Коринфянам, в котором святой апостол Павел изрекает: «У каждого свой дар от Бога, у одного один, у иного иной», и объясняет нам: «По сей причине нет возможности без сомнения определить, сколько пищи потребно другим». Пожалуйста, запомни это, Питер, и не спеши с выводами, размышляя о грехе чревоугодия. Пора было снова приступать к работе. У Питера был вид мученика. Филипп подумал, что не так-то легко заставить этого человека молчать. Из трех монашеских обетов — нищеты, безбрачия и послушания — только послушание никак не давалось Питеру. Конечно, существовали меры воздействия на непокорных монахов: одиночное заключение, хлеб с водой, порка и, в конечном итоге, отлучение от церкви и изгнание из монастыря. Обычно Филипп без колебаний применял эти наказания, особенно в тех случаях, когда кто-нибудь из братьев пытался посягнуть на его власть. И в результате он снискал себе славу поборника строгой дисциплины. На деле же он ненавидел наказание, ибо это вносило в монашеское братство разлад и уныние. Однако в случае с Питером наказание не принесло бы никакой пользы, а только сделало бы его еще более непокорным и неумолимым. Филиппу нужно было что-то придумать, чтобы сломить его гордыню и в то же время умиротворить. Это было не так-то просто, но Филипп успокоил себя, подумав, что если бы в этом мире все было так просто, то тогда люди не нуждались бы в Боге. Когда они достигли поляны, на которой стоял скит, Филипп увидел, что недалеко от того места, где паслись козы, стоит брат Джон и энергично машет им рукой. Звали его Джонни Восемь Пенсов, и был он немного слабоумным. «Чем это он так взволнован?» — удивился Филипп. Рядом с Джонни сидел человек, одетый в сутану священника. Его внешность показалась знакомой, и Филипп прибавил шагу. Священник был невысоким, плотным человеком лет 25, с коротко остриженными черными волосами и светящимися живым умом ярко-голубыми глазами. Смотреть на него было для Филиппа то же самое, что смотреть в зеркало. Изумленный, он узнал в священнике своего младшего брата, Франциска. На руках Франциск держал младенца. Трудно сказать, кому Филипп удивился больше, брату или ребенку. Тем временем вокруг них столпились монахи. Франциск встал, передал малыша Джонни, и Филипп крепко его обнял. «Каким ветром тебя занесло сюда?» — радостно воскликнул он. «И откуда этот ребенок?» «Почему я здесь, я расскажу тебе позже», — ответил Франциск. «Что же касается этого дитяти, то я нашел его в лесу, лежащим в полном одиночестве около горящего костра». Он замолчал. «И?» — промолвил Филипп. Франциск пожал плечами. «Больше мне нечего сказать, потому что это все, что мне известно. Я надеялся добраться сюда еще вчера вечером, но не рассчитал, так что мне пришлось провести ночь в сторожке лесника. На рассвете я снова тронулся в путь и с дороги услышал плач ребенка, а через минуту увидел и его самого. Я подобрал бедняжку и привез сюда. Вот и вся история». Филипп недоверчиво взглянул на крошечный комочек, который держал Джонни. Он неуверенно протянул руку, приподнял краешек покрывала и увидел сморщенное розовое личико, открытый беззубый ротик и плешивую головку, ей-ей, маленькая копия старого монаха. Еще чуть-чуть приоткрыв покрывало, Филипп разглядел хрупкие плечики, трясущиеся ручки и крепко сжатые кулачки. Из живота младенца торчала отвратительная на вид обрезанная пуповина. «Неужели так и должно быть?» — изумился Филипп. Она была похожа на заживающую рану, и, наверное, лучше ее не трогать. Он заглянул еще дальше. «Мальчик», — сказал Филипп, смущенно кашлянув, и опустил покрывало. Кто-то из послушников хихикнул. Внезапно Филипп почувствовал себя совершенно беспомощным. «Что же мне с ним делать?» — размышлял он. «Кормить?» Ребенок заплакал, и этот пронзительный детский плач, словно гимн человеческой жизни, тронул его до глубины души. «Он хочет есть», — заволновался Филипп, а про себя подумал, «я-то откуда это знаю?» «Но мы не можем его покормить», — сказал один из монахов. Филипп чуть было не выпалил, «почему не можем», но вовремя понял, почему. На многие мили вокруг не было ни единой кормящей женщины. Однако оказалось, что Джонни уже решил эту проблему. Сев на скамью с закутанным в подол сутаны младенцем, он окунул скрученный в жгут кончик полотенца в бадью с молоком и, подождав, пока ткань как следует впитает жидкость, сунул его в ротик малыша. Тот пососал и сделал глоток. Филипп почувствовал некоторое облегчение. «Не глупо придумано, Джонни», — удивленно сказал он. «Я уже так делал, когда умерла коза, у которой был сосунок», — гордо заявил Джонни, улыбаясь во весь рот. Собравшиеся внимательно следили, как Джонни повторял свое нехитрое действие. Филиппу было забавно видеть, что в тот момент, когда Джонни подносил мокрый кончик к губам ребенка, некоторые монахи тоже непроизвольно раскрывали рты. Кормление таким способом занимало довольно много времени, но, очевидно, в любом случае это должно быть дело непростое. Питер из Орегама, глядя на младенца, на некоторое время поддался всеобщему умилению и забыл свою привычку критиковать все на свете, но потом, наконец, оправился и произнес: «Было бы гораздо меньше хлопот, если бы нашли мать этого чада». «Сомневаюсь, что сие возможно», — сказал Франциск. «Мать его, по всей вероятности, женщина незамужняя, заблудшая во грехе. Думаю, что она молодая и, очевидно, смогла сохранить в тайне свою беременность. А когда подошло время рожать, она пришла в лес, развела костер, родила в полном одиночестве и, бросив ребенка на съедение волкам, вернулась туда, откуда пришла. Уж она позаботится о том, чтобы ее не нашли». Малыш заснул. Поддавшись внезапному порыву, Филипп взял у Джонни ребенка и, покачивая, бережно прижал его к груди. «Бедное дитя», — сочувственно проговорил он, — «бедное, бедное дитя». Его охватило горячее желание защитить и уберечь малютку. Он заметил, что монахи уставились на него, пораженные его внезапным порывом нежности. Конечно, они никогда не видели от него ласки, ибо излишнее проявление чувств было в монастыре строжайше запрещено. Очевидно, они считали его неспособным на эти чувства. Что ж, пусть теперь знают правду. «Тогда мы должны отвезти его в Винчестер», — снова начал Питер из Оррегама, «и постараться найти кормилицу». Если бы это сказал кто-нибудь другой, Филипп, может быть, и не стал бы так быстро возражать, но это сказал Питер. И Филипп, потеряв терпение, вспылил. «Мы не будем искать никакой кормилицы», — решительно произнес он. «Сие дитя — дар Божий». Он обвел глазами стоящих вокруг братьев. Монахи таращились на него, ошарашенные услышанными словами. «Мы сами позаботимся о нем. Мы будем его кормить, учить и воспитывать по законам Божиим. А когда он вырастет, то сам станет монахом, и таким образом мы вернем его Господу». Наступила звенящая тишина. «Это невозможно!» — возмутился Питер. «Не может младенец воспитываться монахами!» Филипп поймал взгляд своего брата, и они оба улыбнулись, вспомнив об одном и том же. Когда Филипп снова заговорил, его голос звучал твердо, и каждое слово несло печать пережитого. «Невозможно?» «Нет, Питер, наоборот. Я абсолютно убежден, что это возможно, и мой брат думает так же. Нам известно это из собственного опыта, не так ли, Франциск?»